YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Четверг, 17 октября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Ищем выход» и слушателей «Эхо». На своем месте программа «Особое мнение». И со своим особым мнением выступит политик Максим Резник. Максим Львович, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, уважаемые и любимые слушатели и зрители канала «Ищем выход».
Главная тема на сегодняшний день – это то, что Владимир Зеленский представил план победы Верховной Раде. Он состоит из 5 пунктов. Первый пункт предполагает приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны. Во втором пункте речь идет о возвращении войны на территорию России, чтобы, цитата, россияне прочувствовали, что такое война. Третий пункт, который направлен уже на экономическое сдерживание России, имеется в виду усиление санкций, и в том числе в будущем какая-то угроза, чтобы от России не шла. Четвертый пункт – это экономическая уже составляющая по отношению к Украине, где предполагается подписание соглашения с ЕС и США про защиту и инвестиции в добычу ценных ресурсов Украины, таких как, например, уран, титан и литий. И пятый пункт касается послевоенного времени, где Зеленский предлагает использовать украинский опыт ведения боевых действий для защиты вообще формирования какого-то нового европейской структуры безопасности. И в этих словах, в этом выступлении Владимира Зеленского появилась ли какая-то конкретика, появились ли очертания перспектив будущего?
Никита, вы знаете, я, возможно, ну, невозможно, а точно не являюсь профессионалом во всех этих вопросах, да, то есть связанных с вооруженным противостоянием и связанным с необходимыми ингредиентами для этого противостояния и теми решениями, которые необходимо принять. Владимир Зеленский, он президент Украины, да, он человек, который по Конституции Украины обязан ее защищать. И он ищет все возможности для этого, и отвечать он должен будет, конечно, только перед жителями Украины. В этой ситуации мне кажется, что гораздо важнее не обсуждать план Зеленского. Давайте это оставим, ну, мне кажется, в большей степени для обсуждения тем, между кем этот план должен реализовываться. Российское сопротивление в этом плане как бы, ну, никак не задействовано, не участвует. У российского сопротивления в этой части свои задачи, как мне кажется. Я отношусь к этому плану как к лишнему напоминанию о том, что сегодня любой порядочный и честный человек должен помогать Украине, с моей точки зрения. Потому что Украина находится на переднем крае этого сражения с агрессором. Украина находится в ситуации, когда она просто реально истекает кровью. В этой ситуации, конечно, мы видим, сколько усилий путинский режим прилагает к тому, чтобы ослабить помощь Украине, чтобы сделать все, чтобы ни Соединенные Штаты, ни европейские партнеры не помогали Украине в должном объеме. Мы видим, сколько усилий и ресурсов тратится на поддержку путинферштейров, на пропаганду, на все те вещи, которые должны вот эту ситуацию переломить в пользу Путина. И в этой ситуации наша задача, как мне кажется, ровно обратная. В ситуации, когда это противостояние уже длится почти 3 года, это война чудовищная, это агрессия, когда и Украина истекает кровью, но с другой стороны и путинский режим, очевидно, несет существенные потери в этой войне, и очевидно, что значит, с моей точки зрения, что эта война не то, что не пользуется поддержкой в обществе, она воспринимается как очевидное зло большей частью общества уже сегодня, хотя оно и молчит. В этой ситуации, конечно, Путину очень важно победить, додавить Украину. А людям доброй воли, нам с вами, как мне кажется, надо сделать все, чтобы Украина выстояла. Поэтому я к плану Зеленского вот в этом контексте отношусь. Да? То есть я считаю, что да, он как президент должен решать те задачи, которые перед ним стоят, и на нем самая главная ответственность. А наша задача, как мне кажется, просто честных, порядочных людей – а помогать жертве против агрессора, делать все, чтобы путинский режим не смог надавить Украину, потому что это будет иметь катастрофические последствия. И вот я, еще раз говорю, свою задачу, свою работу как участник российского сопротивления, как участник антивоенного комитета вижу в том числе и в этом. Потому что, еще раз повторю, независимо от паспорта сегодня в этом противостоянии добра и зла, демократии и диктатуры, и Путина, и Украины, необходимо, конечно, всеми силами поддерживать Украину. Критиковать план Зеленского, наверное, можно. Я видел отзывы, которые, так сказать, ну, как-то, так сказать, критически относятся к этому. Ну что ж, это право аналитиков, право политологов. Моя задача, как я и для себя формулирую, участвовать в той кампании, например, которую проводит наш антивоенный комитет, я имею в виду компанию «Энергия для жизни», где мы организовываем сбор средств для помощи жителям, населению Украины, которые страдают от безумных преступлений, связанных с уничтожением инфраструктуры, с уничтожением просто городов, со стиранием их с лица земли. Еще раз говорю, в этой ситуации, да, пускай наш вклад может быть не очень важный, пускай он не решающий, но, безусловно, мы должны понимать, что это ключевая задача российского сопротивления и всех, как мне кажется, просто людей доброй воли. Вот план Зеленского я рассматриваю в этом контексте. Безусловно, в нем есть, наверное, какие-то недочеты, безусловно, он будет как-то корректироваться с учетом того, к кому этот план обращен. Но мне кажется, что там довольно разумно представлен главный тезис. Необходимо всеобъемлющее, масштабная помощь Украине. Необходимо продолжать эту помощь и делать это не только так же, значит, эффективно, ну там, в кавычках, как сейчас, но и наращивать ее, с моей точки зрения. Вот об этом говорит Зеленский, он призывает партнеров сделать более решительные шаги. И, наверное, вот в этом его желании можно поддержать.
Хорошо. Мы не имеем морального права интерпретировать, комментировать этот план по пунктам, по каким-то там экспертным составляющим, но мы можем интерпретировать смыслы. И раньше Владимир Зеленский использовал в своих публичных выступлениях такое определение, как «формула мира». Сейчас же он называет это «план победы». Почему произошла такая трансформация?
Хороший вопрос. Честно говоря, сразу я не готов на него ответить вот так однозначно. Но я думаю, что это... Понимаете, потому что слово «мир», да, часто интерпретируется как остановить войну и зафиксировать то, что, значит, Путину удалось, значит, ценой безумной крови, да, отжать, да, у Украины на сегодняшний день. Те территории, которые усланы трупами, залиты реками крови, но которые Путину удалось захватить. Вот мне кажется, многими мир воспринимается в этом негативном контексте, наверное, в том числе и в Украине. Поэтому, конечно... Для Зеленского, мне кажется, важно сфиксировать слово «победа», потому что, ну, для Украины, как мне кажется, победой будет срыв плана Путина, как бы, и в этом смысле Зеленский предлагает меры, которые помогут остановить агрессию, да, остановить агрессора. И в этом смысле это и будет победой. Какой она будет иметь конфигурацию, как она будет зафиксирована, сейчас об этом сложно говорить. Я пока не вижу перспектив для мирных переговоров, слишком разные позиции у сторон, скажем так, если это можно назвать сторонами. Но... Безусловно, Зеленский рассчитывает на победу, и это абсолютно правильно. Да, путинский режим должен быть побежден, и в этом смысле план победы в конкретной войне для меня, опять же, не ограничивается пунктами Зеленского, потому что для российского сопротивления, как, ну, как я уже говорил, как и для всех приличных людей, необходимо добиваться целей признания международных границ, возвращения Украины с ворованных, захваченных территорий, но для российского сопротивления окончание войны будет... связано только с демонтажом путинского диктаторского режима. Потому что пока этот режим существует, никакой мир, никакое перемирие, минские, еще какие-нибудь соглашения не гарантируют продолжение агрессии, являются лишь передышкой. Потому что режим Путина таков, что он заточен на войну, заточен на агрессию. Мне кажется, это уже не нуждается ни в каких доказательствах. Это просто проверенная история последних лет. И в этом смысле, еще раз говорю, план победы Зеленского и план победы Украины – это... То, что, как мне кажется, нужно поддерживать. Но нужно не забывать, что план победы для нас это демонтаж путинского режима. Поэтому помимо помощи Украины, российское сопротивление, конечно, должно и эту свою задачу никак не снимать с повестки дня, а помнить, что она является главной. Поэтому мне кажется, что победа, да, в целом, победа – это наказание агрессора. Почему? Не потому, что просто наказание является каким-то обязательным условием, там все такие кровожадные, как агрессор. Да? Наказание является необходимым, чтобы это не повторилось, потому что если у Путина получится, то, а мы видим, что пока у него получается и пока ему не удается, да, остановить окончательно, то это провоцирует все новые и новые конфликты по всей территории планеты Земля. И если агрессор будет успешен, то, конечно, это придаст наглости и уверенности и другим потенциальным агрессорам. Потому что клуб диктаторов, как мы знаем с вами, достаточно широк. Диктаторы ведут себя там по-разному, но он Путиным только не ограничивается. Поэтому мне представляется, что вот это обстоятельство мы должны всегда учитывать.
Да, на планете Земля происходит такая весна диктаторов, это факт. И говоря об интерпретации Путина, после выступления Зеленского везде в разных самых разных медиа, в государственных медиа или оппозиционных медиа, появилась статья главреда независимой газеты, она широко начала тиражироваться, которая во многом озаглавлена «Что нужно иметь в виду странам Запада?». И там Константин Ремчуков объясняет следующее поведение президента России и вообще его цели в этой войне. Полный контроль контроль над территорией ДНР и ЛНР, сухопутный коридор в Крым, фиксация этой реальности договорами и признание Украины этой реальности. И самое главное, он пишет, что в Кремле изменилось восприятие политической субъектности Украины, ей больше не отказываются в государственности. В Кремле абсолютно понимают, что большая часть украинцев хотят быть независимыми и видят свой европейский путь, и от этого Кремль и Путин отталкиваются. Можем ли мы действительно поверить Константину Ремчукову и кому вот тиражированы подобные тексты, направлены?
Ну, вы знаете, мне кажется, что есть такая партия чужого голоса, если уж пользоваться такими терминологиями, которые подбрасывают нам некоторые тоже коллеги, то, значит, Константин Ремчуков, мне кажется, в данном случае транслирует, ну, скажем так, позицию тех, кто поддерживает, ну, вот этих либералов 23 февраля, которые, конечно, хотели бы, чтобы война прекратилась, но, в общем, неплохо себя чувствуют в контексте путинского режима, занимают там свое удобное, видимо, им место, и поэтому они вот эту линию проводят, что давайте все-таки договоримся на каких-то условиях, давайте войну эту наконец остановим, ну давайте оставим Путина в покое, дадим ему возможность, значит, зафиксировать Крым, зафиксировать Донецк и Луганск, и, значит, оставим, значит, все как есть, вернемся к реал-политик, business as usual. Вот этого, мне кажется, допустить, конечно, нельзя. Это то, о чем я говорил выше, это попытка получить передышку, зафиксировать какие-то временные успехи, чтобы Путин эту победу мог продать населению, как это принято говорить, а затем подготовиться к следующему этапу агрессии. Это приведет к временной стабилизации режима. И мне кажется, что в этой ситуации, ну, так сказать, позиция Константина Ремчукова и других подобных ему спикеров понятна, но она, мне кажется, обслуживает интересы Кремля.
Но вам, опять же, заметят, что если Россия будет укрепляться, то и Украина будет укрепляться, и будет укрепляться страна партнеров Украины, то есть Запад, НАТО, не знаю, Европейский Союз, они же тоже обновят свои протоколы безопасности и усилят вооруженные силы.
Вы знаете, мне кажется, что это приведет к передышке. Да? Укрепление, конечно, будет с обеих сторон, это вы правы. Но это приведет, значит, еще большей войне, еще большей эскалации, еще большим жертвам, с новым оружием, с новыми силами. Я не уверен, что укрепление Украины остановит Путина от каких-то дальнейших агрессивных шагов. Война – его естественное состояние. Ему обязательно нужен враг, обязательно нужно с кем-то бороться. Иначе, если общество выйдет из состояния, в которое власть его постоянно вводит, общество, да, то есть состояние страха, такой агрессии, то, значит, начнут задавать вопросы, для чего все это было, зачем все это, почему так происходит. Вот чтобы этих вопросов не было, нужно все время градус этой агрессии и враждебности по отношению к нам, ну, что и фиксации враждебности по отношению к нам всего мира для Путина очень важен. Поэтому я бы предпочел, да, другую формулу, скажем так, прекращения войны. Отношения с Россией и Украиной, мне кажется, должны в конечном счете быть отношениями стран, которых установлен такой режим человеческого общежития, который в принципе не допускает возможности войны. А для этого, еще раз говорю, необходим демонтаж путинского режима. Любые мирные переговоры с агрессором, да, это возможность агрессору, так сказать, получить передышку. Я еще раз говорю, мне кажется, что это, ну, понятно, желание остановить войну. Каждый из нас понимает, что каждый день войны – это пролитая кровь. Но если мы говорим о политических решениях, то это надо тоже отдавать себе отчет, что, значит, режим Путина агрессивен по своей природе, и пока он не будет демонтирован, пока Путин, ну, грубо говоря, не получит тот отпор, который, значит, приведет к решающему ослаблению режима, изменить ситуацию принципиально не получится. То есть война, конечно, может какое-то время останавливаться и в какие-то моменты интенсифицироваться, но все равно это будет состояние бесконечной войны, когда два государства будут находиться в состоянии постоянного вооружения. Я думаю, это не нужно жителям государств, прежде всего, это не в их интересах. В интересах жителей, мне кажется, в конечном счете, ну, добрососедских не получится, но хотя бы мирные отношения, да, которые, значит, основаны, еще раз говорю, на неагрессивной политике каждого из государств. Украина не является агрессором. Российская Федерация сегодня безусловный агрессор, и под властью вот этой банды диктатора Путина она, конечно, превратилась в фашистское абсолютно государство. Поэтому, еще раз говорю, конечно, такой режим должен быть демонтирован. Он угроза безопасности, и не только угроза безопасности Украине.
Об угрозах безопасности и усилении России есть еще один фактор, на который многие специалисты уповают, что Китай может просто-напросто перекрыть каналы поставок или, там, не знаю, ограничить банковские операции, как один из важных игроков в Азиатском регионе, и сказать другим партнерам России, мол, не надо торговать, и все, это прекратится молниеносно, и не даст России, например, усилиться в случае перехода к перемирию, и Россия будет просто следовать тому дипломатическому направлению, которое задаст Китай.
Ну, понятно, что сегодня Россия очень сильно зависима от Китая. Во многом, значит, это ну, естественная история, потому что разрыв отношений с Западом, произошедший в связи полный разрыв из-за полномасштабного вторжения, он, конечно, вынуждает Россию обратиться за помощью Китая. Китай использует эту историю, здесь я ничего нового не скажу, использует ему выгодно вот это нынешнее состояние, ослабляющее и Путина, и, значит, ну, скажем так, западную демократию, которая поддерживает Украину. Китай в этом смысле является, конечно, бенефициаром. И ожидает, чем закончится эта история, потому что у Китая есть свой потенциальный вооруженный конфликт с Тайванем. Мы знаем, да, помните, визит Нэнси Пелоси, как бы вот...
Сейчас как раз учения идут, тем более.
Ну да, это постоянно, так или иначе, с известной периодичностью все это эскалируется. Так вот я повторю, для того, чтобы минимизировать вероятность, а может быть вообще свести ее до нуля, возможной военной агрессии Китая против Тайваня, каких-то других сюжетов, необходимо преподать урок. В этом задача мирового сообщества, в этом задача демократических лидеров, в этом задача тех стран, которые во главу угла ставят права человека, его жизнь, его значит, достоинство, которые выступают против диктаторских режимов. Вот они сегодня, мне кажется, должны четко понимать, если Путин не получит по рукам, скажем, очень вежливо тогда, то это, конечно, еще раз говорю, будет провоцировать и Китай, и другие страны, где диктаторы правят, на подобные агрессии в отношении соседей. Поэтому, конечно, им, в общем-то, невыгодно поражение Путина в этом смысле окончательно.
Да? Ну и победа им невыгодна.
Ну, вы знаете, что, ну как невыгодна победа, да? То есть, как бы, в данном случае они вообще, мне кажется, китайцы, но их руководство, как бы мы к ним не относились, люди не глупые, они понимают, что победы Путин не достигнет. Она уже не достигнута. То есть будет какая-то. То есть можно назвать победой то, что можно продать через пропагандистов внутри страны, но по факту это не победа. Поэтому Китай на эту тему не переживает, поверьте мне. Он знает, что Путин победить не способен. Слишком разные силы в противостоянии, несмотря на определенную инфантильность во многих вопросах Запада, его медлительность, понятные процедуры демократическо-бюрократические, которые затягивают многие решения, в отличие от диктаторских, да, стран, где толчок диктатора, и все поехало, что называется. Несмотря на все это, конечно, значит, потенциалы несравнимы. И, конечно, видно, что выдыхается экономика. Мы видим, что как набираются люди в армию, да, то есть либо страхом, либо деньгами. Это не российская в нормальном понимании армия, это наемническая армия. Да, она в основном состоит из россиян, которые достигли такой степени животности. Ну, вот те россияне, которые идут за деньги убивать, я не могу их назвать нормальными людьми. В моей системе координат эти люди теряют человеческий облик в этот момент. При том, что я понимаю, что власть сознательно до нищеты доводит многих россиян, не оставляя выбора. Но все-таки нищета не является оправданием для убийства людей за деньги, согласитесь. И в этом смысле я считаю, что, конечно, у Путина все очень нездорово. Я много раз об этом говорил, и несмотря на общие пессимистичные настроения, да, которые, в общем, понятно, почему 3 года войны почти уже, да, и все, не видно ни конца, ни края. Тем не менее, если мы будем все-таки, ну, без эмоций совсем нельзя, но стараться рационально рассматривать то, что происходит в России, то мы видим, что Путин высасывает последние соки, что называется, из страны, все их бросает на войну, ущерб всему остальному. Это не может не сказаться, это уже сказывается. И те же самые санкции, которые, как кажется, что не работают, но на самом деле свой эффект имеют. Поэтому в этой ситуации, конечно, китайцы отлично понимают, что Путин победить не может. Но и поражение Путина они допустить вот в том виде, в котором, например, я бы хотел, да, который привело бы к демонтажу путинского режима, к краху режима, они, конечно, тоже не хотят. Им не нужна демократическая Россия Китаю, конечно, не нужна. Поэтому наши цели российского сопротивления и китайского руководства сильно расходятся. И Китай эту политику проводит, да, то есть он, грубо говоря, помогает Путину настолько, насколько позволяет ему удержаться с их точки зрения, но одновременно, в общем-то, ну, можно назвать, грабит Россию, потому что, конечно, навязывает России глобальные экономические условия и по энергоресурсам, и по природным другим ресурсам. Ну, а то, что происходит за Уралом, на Дальнем Востоке, и влияние Китая там, ну, об этом лучше спросить жителей, которые там живут. Еще до всяких войн было понятно, что это влияние огромное, что проникновение державы этой на территорию России идет полным ходом. И вообще говоря, конечно, это еще один признак полной тупости путинской банды, да, которая вообще не с интересом, может быть, не тупости, а просто игнорирование реальных интересов России. То есть понятно, что у России, если говорить о ее интересах с точки зрения соседей,
самые долгосрочных перспектив.
Да, конечно, самые проблемные истории именно на юге. Да, именно с Китаем. И никто не пытался атаковать Россию, никто не пытался занимать ее земли со стороны Запада. Это вообще так вопрос даже в голову никому прийти не мог. Но тем не менее, Путин развязал войну именно с теми, кто, в общем, России угрозы не представлял. Должен был бы стать, по идее, стратегическим геополитическим партнером против претензий Китая на нашу территорию. А то, что претензии Китая есть, ну, тоже не нуждается в доказательстве. Достаточно вспомнить публикацию всяких карт, в том числе и официальных китайских источников, где они явно претендуют на земли, которые находятся сегодня в составе Российской Федерации. Вот угроза для России, с моей точки зрения. Если говорить об угрозах российской целостности, территории, вот любит это Путин, да, трепать языком на эту тему, то если такая угроза есть, то она, конечно, прежде всего исходит от Китая, а вовсе не от Запада, и уж тем более не от Украины.
Ну, единственное столкновение на территории России было в 20 веке, это с Китаем, именно полуостров Даманский.
Совершенно верно, да. Да, ну, это тогда было, понимаете, когда Советский Союз был государством, который, ну, так сказать, по меньшей мере Китаю не уступал, да, то есть, и это было. Но сегодня Российская Федерация, так сказать, в нынешнем ее виде, это страна, которая бросила все ресурсы на страну, которая во много раз меньше ее по населению и по территории, и не справляется с ней. Ну, что уж, и тем более, как мы знаем, что переброшенные из Тихоокеанского региона военные части, они воюют в Украине, да, уже до Северной Кореи дошло, да, уже речь идет о северокорейских солдатах практически в открытую. То есть, конечно, в этой ситуации России нечем защищать свои южные, восточные рубежи. Но это Путина не волнует. Его волнует только собственная судьба, как бы, да, и желание, так сказать, добиться результата вот своей вот этой агрессивной политикой. А о судьбах России, конечно, думать некогда, да и не думал особо никогда.
Это особое мнение политика Максима Резника. Напоминаю, что надо ставить лайки. Лайки – это топливо эфира, которое мотивирует нас к интересным встречам. Встречаться как можно чаще в эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. И хочется перейти к внутрироссийской повестке. И в Москве, Рязани и Ижевске прошли обыски у врачей. Несколько человек задержаны. Они стояли в чатах, где обсуждали поддержку коллег-политзаключенных, собирали подписи. Например, подписи по требованиям расследовать смерть Навального. И как вам кажется, Максим Львович, это начало большой кампании или точечное акции устрашения?
Ну, вот скажу, это, что это продолжение, но эту мысль разовью, поскольку как хочу выразить свое глубокое восхищение этими людьми, теми медиками, которые не предали свой долг, клятву Гиппократа, я не знаю, что хотите, я не очень, может быть, разбираюсь в медицине, но для меня это важно, что граждане России не боятся высказывать свою позицию, и это вызывает, ну, огромное уважение. Подчеркну, что я, как я думаю, многие мои товарищи, которые были вынуждены покинуть Россию, мы с солидарность с теми россиянами, не только с теми, кто ими находит в себе геройство и мужество выступать против режима открыто, так как мои, например, замечательные коллеги по Европейскому Петербургу, Александр Скобов, который оказался в тюрьме, или Людмила Васильева, которая выступила против губернатора Беглова под лозунгами антипутинскими и антивоенными. Эти люди вызывают восхищение и уважение, и, конечно, они находятся либо под репрессиями, либо под постоянной угрозой репрессий. В этом смысле дело врачей ничего нового нам не дает. То есть это очередная попытка репрессии, еще более чудовищная. И с каждым таким поступком мы видим, что режим становится все озверелее, да, все неадекватнее. Потому что, ну, очень трудно подобрать слова, чтобы описать вот эти действия путинского режима в отношении врачей. Но это, как мне кажется, не признак силы. Я много раз об этом говорил. Такая агония чудовищная характерна, безумная чудовищность но с неадекватными, совершенно рандомными репрессиями характерны для режимов на стадии их угасания. И в этой ситуации, мне кажется, это с одной стороны, это демонстрирует, а с другой стороны, ну, как бы показывает, что в России, тем не менее, все равно люди едва ли не каждый день поднимают и возвышают свой голос против войны и против репрессий. Поэтому для российского сопротивления, мне кажется, очень важна кампания за политическую амнистию. Мне кажется, это то, что сегодня... Ну, я говорил о том, что задача всех честных людей поддерживать Украину, а вот задача российских честных людей, помимо этого, обязательно, потому что, ну, кто кроме нас это будет делать, поддерживать и защищать политзаключенных. Я знаю, что с этой идеей выступает мой товарищ Илья Яшин, да, он говорил об этом сразу после освобождения. Я категорически поддерживаю эту идею. Я думаю, что такая кампания вполне может быть организована, потому что, конечно, защита и помощь, насколько это возможно в этих условиях наших товарищей, россиян-антифашистов, тех, кто выступает против фашистского режима, против путинского режима, это наша первоочередная обязанность. Поэтому мы в этом плане стараемся наши усилия прикладывать. Потому что, еще раз повторю, эти репрессии не вчера начались, и завтра они, к сожалению, не закончатся. Но что здесь еще важно сказать, как мне кажется, да? Ну, может быть, в качестве исторического оптимизма. Ну, я хочу вам напомнить, что после дела врачей в начале 50-х, да, тот диктатор, предыдущий упырь, да, как бы отдал концы. Да, то есть конец режима был. Может быть, я понимаю, что такие исторические параллели, сказать, ну, достаточно условны, мягко говоря, но тем не менее, надо понимать, что и сошедший окончательно с ума и ставший абсолютно параноиком Сталин в начале 50-х тоже проводил совершенно рандомные репрессии. То есть, но это, как вы знаете, да, сказать, был последний, так сказать, акт этой трагедии сталинской диктатуры. Поэтому я, еще раз повторю, я считаю, что этот режим недолговечен, я считаю, что он очень слабый, но это не означает, что он не имеет возможности ломать человеческие судьбы и приносить все больше зла и горя. Чем, еще раз говорю, чем ближе он будет ощущать свой конец, чем ожесточеннее и страшнее он будет становиться. И вот это тоже, мне кажется, должны все понимать, кто противостоит ему. В такой ситуации раненый зверь опасен вдвойне. И наша задача, конечно, как можно скорее, так сказать, прекратить существование этого режима, поскольку пока он будет существовать, репрессии и аресты будут продолжаться. А врачей и других наших товарищей, те, кто сохраняет мужество человеческое, достоинство и способность возвышать свой голос, мы всячески должны поддерживать, говорить о них. И я думаю, что в этом заключаться должна наша кампания и наши требования. Потому что когда, а это когда-нибудь наступит, потому что вы правы, войны всегда заканчиваются обязательно миром. И в этом смысле правы все. Но вот как обсуждать условия этого мира? И что в этой ситуации необходимо требовать? Да? Вот я считаю, что требовать уже не только о возвращении к границам 91 года для России и Украины, то есть международно признанным, да, но и о том, что невозможно никакое восстановление отношений с российским государством, я подчеркиваю, с российским государством, пока не будет проведена политическая амнистия. Отпускайте всех, кто там, и впускайте всех, кто здесь. То есть без этого, мне кажется, ну это понятно, что это перспектива не завтрашнего дня, но сформировать нашу позицию по этому вопросу мы должны. Если когда-нибудь этот диалог, назовем так, будет начат, то в нем должны быть не только требования границ, не только другие требования, связанные непосредственно с войной, но и вот это требование политической амнистии. Потому что только это может быть первым шагом по изменению в России. Без этого других шагов вообще невозможно, пока люди сидят в тюрьмах за политические убеждения, пока люди вынуждены находиться за границей, из-за того, что они по прилету в Россию сразу окажутся в тюрьме. Вот пока это требование не будет артикулировано не только российским сопротивлением. Сейчас наша задача убедить в этом не украинских руководителей и западных партнеров, что проведение политической амнистии является одной из важнейших гарантий того, что агрессия и война не будут возобновлены. Поэтому, конечно, для нас это является важной задачей. А еще раз повторю, дело врачей чудовищное, отвратительное, мерзкое. Ну, все эти слова есть применимы и к другим преступлениям путинского режима. Но, к сожалению, это не новость.
Особое мнение политика Максима Резника. Я сейчас предлагаю прерваться на короткий перерыв, и совсем скоро вернемся. И прежде чем уйдем, еще раз скажу, поставьте лайки. Лайки – это топливо эфира. Есть у меня некое подозрение, что мы не прервались сейчас на заставку.
Да, бывает. И на нас смотрят и думают, а что мы молчим, а где заставка?
Да. Ну, тогда давайте...
Давайте продолжать, что ли?
Да, я сам напомню, что надо, помимо лайков, еще мы очень просим вас поддержать нас и рублем, потому что вот есть все реквизиты, координаты для этого. Можно через криптовалюту, через карты российских банков, зарубежных. И мы будем рады любой помощи, потому что именно на вашу помощь существует проект «Ищем выход». Спасибо большое всем, кто с нами все эти годы, потому что слово «годы» я не оговорился. Действительно, уже почти 3 года длится война, и поддержка – это поддержка, наша взаимная поддержка, она ощущается. Спасибо всем, кто сегодня с нами. Но раз вы сами уже упомянули «Дело врачей», полностью заголовок в сталинское время звучал «Дело врачей-вредителей», и это, правда, очень подходит к нынешнему времени, если бы государственные СМИ, наверное, пытались бы как-то распространять эту новость, хотя я не видел никаких сообщений в рамках, там, не знаю, холдинга ВГТРК или Первого канала или каких-то других аффилированных с властью СМИ о обысках у врачей. Ну, понятно, им невыгодно это высвечивать, потому что иначе в обществе возникнет много вопросов. А вот в 50-е, да, в начале 50-х это очень подсвечивалось, и там в том числе и на происхождение, национальное происхождение делалась поправка. Но это отдельная история, но я у вас хотел спросить, как у историка. А вот когда вот эти новости проходят, и у нас в голове всплывают советские, сталинские заголовки, как вам кажется, ролевая модель для Владимира Путина – это сталинский СССР или Россия Петра Великого? Потому что вот посмотришь поведение и публичное выступление Владимира Путина, ну, никак не ложится в образ товарища Сталина. Скорее, вот императора всероссийского, царя польского, князя великого князя финляндского.
Ну, в его-то голове может быть все, что угодно. Понимаете, человек почитал две книжки, да, по всей видимости, по истории. Одна из них, наверное, там, одну из них, наверное, Дугин ему вслух читал, другую, я не знаю, Малафеев там, может, или Патрушев. Может, они там за гаражами, деды собираются за гаражами и там читают какие-то книжки. «Осторожно, сионизм», например. Вот я помню, были такие книжки в советское время. То есть, какая каша и какой бред в их головах, мы, в общем, видим потому, как они действуют. Потому что несет Путин во время своих так называемых исторических лекций. Мне, как учителю истории, хочется сказать, садить два, кретин. Да, то есть это минимум, что можно сказать, да, такому знатоку истории. Поэтому нет у него никакой ролевой модели. Мафиози и бандит, который пытается примерить на себя то это, то Сталина, то Петра Первого, то шапку Мономаха, то еще что-нибудь, понимаете? То есть это никакого внятного понимания, что он хочет. Все его действия для России, потому что он не думает о России, он хочет что-то для себя. Вся эта история связана с тем, что ему, великому Путину, отказывают в праве делать с российским народом все, что он считает нужным. А заодно уж и с украинским, потому что, в общем, нет никаких украинцев, есть это все такие вот россияне, мы сейчас их заберем, а кто не согласен, тех убьем. Вот его политическая философия и вот его образ. Я думаю, что он не может на себя примерить реально исторически ни один из вот этих костюмов, да, связанных с деятелями прошлого. Путин, если говорить об истории, в истории останется, боюсь сказать, возможно, самой отвратительной фигурой в российской истории, а война, которую он развязал, самой тупой, бессмысленной, кровавой и несправедливой. Потому что даже при всем отношении к Сталину или к другим деятелям российской истории, далеким, да, так сказать, от любви к людям, да, или воспринимающих людей как механизм или как просто как мусор для строительства каких-то своих государственных фантазий, даже эти люди вели все-таки войны с каким-то смыслом. Ну, то есть они как-то, может, их можно было как-то объяснить. Война, которую развязал Путин, это война только за собственные амбиции, за собственные фобии в голове. Вот о чем речь. За собственные галлюцинации. В нем нет никакого, как мне кажется, серьезного исторического смысла. Но если, конечно, не считать крупнейшими историками современности товарища Дугина и прочих дегенератов. Ну, тогда, конечно, потому что, да, это дегенеративная стратегия, основана на фантазиях полоумных людей.
А вот теперь точно у нас заставка. Политик Максим Резник. Особое мнение. Канал «Ищем выход». Совсем скоро вернемся.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Продолжается эфир «Особого мнения» на канале «Ищем выход». Максим Резник, политик, у нас в гостях. Напоминаю, лайки, подписка, донаты. Пишите ваши вопросы в чат, я его мониторю, и много интересного вы пишете по нашим обсуждениям. Ну, если появляются конкретные вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Самое интересное, если оно будет уложиться в контекст беседы, я обязательно передам. Но мы двигаемся дальше, да, продолжаем разбирать внутрироссийскую повестку. И Березовский суд... Городской суд Свердловской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жительницу поселка Старопышминск Яну Лисицыну. Она, идя навстречу сыну, просила дать ему индивидуальный учебный план по ОБЖ, исключающий военную подготовку, и в последующем отказ от поездки на военные сборы. 30 тысяч рублей штраф – это, естественно, дискредитация вооруженных сил, популярная ныне статья. И вот подобный кейс, подобный случай – это... начало большого тренда или это перегибы на местах? Потому что, например, можем ли мы такое представить в Петербурге или Москве?
Я думаю, что в конечном счете сможем представить и в Петербурге, и в Москве. Для меня же здесь, знаете, первая мысль, которая мне приходит в голову, Никита, она заключается в том, что это даже не в Петербурге, это и не в Москве, это даже в деревне, которую, к сожалению, название не запомнил, потому что впервые услышал, и, может быть, больше не услышу. Везде есть люди, которые против этого выступают и делают это открыто, потому что Яна Лисицына, кажется, так зовут женщину, да?
Яна Лисицына, да.
Яна Лисицына. Она же открыто это делает, она открыто борется за своего сына. Я думаю, таких родителей будет немало по всей России. Все же понимают, во что сегодня превращается российская школа, да, что детей надо спасать от того, что там происходит. Очень многие это понимают, да. То есть пока это еще не приняло всеобъемлющие масштабы, и, скорее всего, режима не будет на это время, но все равно это опасные вещи, травмирующие детей. те, кто сегодня осуществляет насилие над детьми, хуже, гораздо хуже ОМОНовцев, даже избивающих мирных демонстрантов. Потому что мирный демонстрант все-таки идет на демонстрацию и предполагает, что не все будут довольны, да, что, значит, это его выбор, он там понимает, какие риски на себя берет, условно говоря. А когда это происходит, это насилие над детьми, которые беззащитны, это отвратительно даже не вдвойне, а в какой-то геометрической прогрессии. Такие вещи нельзя будет спускать в будущее. Обязательно за это люди должны будут понести моральную ответственность, но политическую, а возможно и уголовную. Но если говорить о тенденциях, то... Я думаю, что да, это никакая новая, это продолжение. То есть репрессии имеют, ну, такой, еще говорю, рандомный характер, и многое зависит от, там, сказать, упырей на местах, да, то есть все же люди тоже разные, да, маховики репрессий раскручиваются не одинаково в разных регионах, здесь роль личности трудно отрицать. Но в целом тенденция общая, да, то есть попытка... У власти вообще не осталось других инструментов. Яну Лисицыну они ни в чем убедить не смогут. Она им не верит. Как не верят миллионы, десятки миллионов россиян, которые пытаются защитить себя и своих детей от этой путинской диктатуры, которая проникает во все поры нашей жизни в России. И у них есть один способ – страх и репрессии. И они им пользуются, насколько могут. Да? То есть поэтому, еще раз говорю, у них не осталось других инструментов. Общество не поддерживает этот режим. И общество тем более не поддерживает репрессии. Даже когда еще можно было кого-то о чем-то спрашивать, в смысле социологии, что-то по этому поводу серьезное публиковать, то есть еще до войны, даже тогда репрессии поддерживали около 10% отвечающих. Да, то есть никто не поддерживает эти вещи, а режим, конечно, не имеет уже других инструментов воздействия на граждан. Конечно, этим инструментом, пока он работает, будет пользоваться и дело врачей, и Яна Лисицына, и другие примеры. Каждый день возникающие – это примеры того, что у власти остался один способ – репрессии. Да, и в этом смысле они, конечно, да, запугали страну. Да, конечно, мы не видим массовых протестов. И, естественно, люди никуда не выходят на какие-то массовые акции. Но в одиночные пикеты не прекращаются, обратите внимание. Люди едва ли не каждый день в разных концах страны продолжают это делать. И в этом смысле, еще раз говорю, и ресурсы этого режима исчерпаны. Но, еще раз говорю, любой день пребывания у власти будет творить новые беспределы и будет ломать новые человеческие судьбы. Поэтому я и говорю, перемирие, мир с этим режимом не означает остановки потоков крови. Да, на какое-то время, может быть, Путин перестанет, например, стрелять по украинцам. Ну, значит, он будет больше убивать россиян, выступающих против войны, россиян-антифашистов. Пока мы не поймем, что мы все люди, и граница проходит не по административно-территориальному делению Украины, России, не под Авдеевкой, не под Константиновкой, линия раздела проходит здесь. Здесь. Это абсолютно четкая история, где есть агрессор и жертва, где есть добро и зло. И в этом смысле, еще раз повторю, мы все на одной стороне, и украинцы, и россияне-антифашисты, и представители западных стран, помогающих Украине, и тех стран, где демократические ценности являются нормой и базовой фундаментальной основой государства, мы все в одном строю. Мы все с одной стороны этой линии фронта против диктаторов и самого чудовищного и кровавого диктатора в данный конкретный момент Владимира Путина. И я считаю, что, конечно, в этом смысле нам есть над чем работать. Мы знаем, что и в российском сопротивлении не все в этом смысле хорошо. Не хочу возвращаться к этой теме, она уже много раз проговорена. Нам нужно, мне кажется, всем россиянам, антифашистам, россиянам, участвующим в сопротивлении, сосредоточиться на двух главных вещах. Да, вот как мне кажется. Мы независимо от отношений друг к другу, наших взаимных претензий, возможно, отвратительных отношений, мы все против войны и против Путина. И это главный ключевой тезис, вокруг которого мы сегодня должны объединить наши усилия. Это совершенно неизбежно. Нравится, не нравится, у нас нет другого пути. Я считаю, что очень важно сейчас добиваться консолидации усилий всех участников вот этой антипутинской коалиции, скажем, назовем ее так, да, вокруг этих целей. И убеждать наших партнеров в том, что не только военное поражение Путина, но и демонтаж путинского режима – необходимые условия для нормальной жизни на этом участке планеты Земля. Нам необходимо переустроить жизнь от Калининграда до Владивостока таким образом, чтобы там главной ценностью стал человек, чтобы его нельзя было все время использовать как расходный материал для каких-то очередных агрессивных планов очередного диктатора. Потому что, к сожалению, та модель российского государства, которая сегодня существует, она неизбежно воспроизводит Путина. К сожалению. Это уже тоже как бы исторически доказанный факт. Она расположена к появлению диктаторов. В этом смысле, конечно, нам много что нужно будет сделать, и готовиться к этим решениям нужно будет сейчас, и работу это вести сейчас. И я знаю, что многие мои коллеги этим занимаются. Мы должны быть готовы к тому, когда будет возможность это переустройство осуществить. А сейчас, пока до этого, ну, пока это за горизонтом, скажем так, скрыто в тумане войны, в кровавом тумане войны, наша задача как можно скорее остановить агрессора, как можно больше помогать украинцам, которые находятся на переднем крае борьбы с агрессором, истекая кровью в этой войне. Вот, как мне кажется, должна выглядеть сегодня наша работа, а не выяснение, кто там когда был неправ. Мы разберемся с этим. Мы с этим разберемся, кто предатели, кто не предатели, что было в 90-х. Да, это все важно. Это важные темы, но они не сиюминутно важны. А сиюминутно важно помочь тому, кто на переднем крае борьбы со злом. Вот это сегодня, вот на этом нужно сосредоточить наши усилия. Я к этому всех нас призываю.
Максим Львович, ну я все-таки хочу сейчас занять непопулярную позицию и абстрагироваться от политической составляющей истории и контекста, о котором вы говорите, и вернуться к этому случаю, связанному со штрафом для родителя. Давайте представим, что это перегиб на местах. И, например, Яне Лисицыной удастся в прокуратуре, через помощь прокуратуры и суда обжаловать этот штраф и как-то это дело в свою пользу перевести. А если говорить об образовательной политике, хочу спросить у вас, как у учителя в прошлом, а что не так вот с начальной военной подготовкой? Она же наверняка была у вас, она была у меня. Разобрать, собрать автомат, не знаю, съездить на сборы. Это же обычная практика жизни, здесь ничего нового не придумано. Что сейчас с этим не так?
Ну, я бы скажу так, да, уроки НВП я помню. Да, я бы как раз заканчивал школу, это была перестройка, конец. Я закончил школу в 91-м году, ну, то есть, прям вот, что называется, я, можно сказать, дитя перестройки, да, и мое поколение – это дети перестройки, если так можно выразить. Мы взрослели в это время с воздухом свободы, может, поэтому многие из нас такими непримиримыми борцами за свободу и получились, потому что в это время как бы было естественно, так сказать, вот, да, впитывать эти ценности, когда диктатура, значит, уходила в прошлое, был шанс и надежда на построение того общества, в котором человек будет главной ценностью. А уроки НВП превращались, ну, я сейчас не буду рассказывать истории с этих уроков, там, это был сплошной, ну, даже не стендап, как бы, не знаю, как сказать, но это сплошной был какой-то смех, что ли, на этих уроках. То есть мы к этому относились, то есть всем было наплевать на эту подготовку. Все понимали, что это какая-то вообще ненужная история в школе. При чем здесь автомат? Ну, хочешь, поди в тир постреляй. Ну, у тебя родители есть, ну, семья, тем не знаю. В семье у тебя может родиться, родители, кто-то военный. Пожалуйста, школа не для этого. Не должна школа учить человека убивать другого человека. Вот не должна. Есть какие-то вопросы, связанные с обеспечением жизнедеятельности, да, то есть элементарные вещи защиты, ну, человека, да, так сказать, от природных там катаклизмов, от каких-то воздействий, экстренных ситуаций, но учить убивать друг друга в школах не должны. Я в этом глубоко убежден. Я категорически против начальной военной подготовки. Нечего там делать.
Вот нечего. Вам скажут, что не убивать, а защищать. В первую очередь, потому что мы не нападаем, мы только защищаем. Это политика партии и правительства.
Я думаю, что как бы, скажем так, профессию защитника Родины, именно защитника Родины, очень достойную, может выбрать любой человек. Но когда ты выбираешь профессию, ну тогда ты уже всему этому и обучаешься. Но все-таки мы, в моем понимании, особенно сейчас, в условиях такой милитаризации российского общества, говорить о том, что это нужно детям, ну, мне кажется, неправильно. Возможно, мне возразят, что, так сказать, что я не очень профессионально разбираюсь в вопросах начальной военной подготовки. Я с этим соглашусь, я высказываю лишь свою точку зрения. Мне кажется, что все-таки школа – это то место, где нужно, скажем так, давать детям знания, связанные с, ну, как бы, обычной мирной жизнью, настраивать их на это. Мне кажется, это очень важное целеполагание. Готовить нужно все-таки к мирной жизни, к нормальному существованию. В этом задача школы – показать, что мир большой, что люди разные, что он многогранен и красив, что в нем много чудесного, что все это надо ценить и сохранять, и беречь, что агрессия и война – это вообще не способ для нормального, современного, цивилизованного человека выяснения отношений. Вот о чем должны рассказывать в школе. А не о том, что как правильно там, где у снаряда сосок и очко, или как правильно разбирать и собирать автомат. Сами идите и разбирайте и собирайте. У меня вызывает это только раздражение, честно скажу. Возможно, еще раз, на мне отпечаток того НВП, которое было в конце перестройки. Это превратилось просто в какую-то чушь, да, которая не нужна была никому. И все это прекрасно понимали. Было жалко немножко преподавателя, но был хороший мужик. Я как, не помню, Трофимыч у него был. Я помню, что мы звали его Трофимыч, не помню, как его звали, отчество Трофимыч. Да? Мы относились к нему по-доброму. Мы прекрасно понимали, что это предмет, который нам никак не пригодится. Никто из нас всерьез не рассматривал, что будущее нашей страны и наше собственное будущее будут связаны с войнами. Мы были дети того поколения, которое говорило никогда больше. Вообще, то есть война после того, что пережила наша страна во время Второй мировой Великой Отечественной, ну, казалось совершенно невозможной. И поэтому для нас казалось, что все, что связано с войной, это далекое прошлое. И поэтому нам в будущем начальная военная подготовка не пригодится. Возможно, мы оказались наивными. Да? Хотя я думаю, что никто в тот момент не мог предположить, что, как будут развиваться события всерьез. Но мое отношение с тех пор не изменилось. То есть я перестал быть школьником и стал учителем. По-прежнему считаю, что это не то, чем нужно заниматься в школах. Есть подростковые клубы, есть внешкольные истории связанные. Но это не школа. Школа должна готовить, настраивать обучающихся на мирное существование, на мирную жизнь, на преобразование мира при помощи интеллекта, способностей, при помощи любви, если хотите, да, то есть к ближнему. Это все очень важные вещи. Вот это должна пребывать школа, еще раз говорю, а не разбирание и собирание автоматов.
Опять же, как учитель, вы много апеллируете, учитель истории, к прошлому, и прошлое – это, наверное, любимая сфера разборок в нашем обществе. И есть одна новость, которая связана с нашим трагическим прошлым. В России заблокировали сайт акции «Возвращение имен», и не так давно также объявили, что в Москве будет запрещена акция «Возвращение имен» у Соловецкого камня под предлогом ковидных ограничений. Ковид якобы никуда не ушел. И, знаете, я вот не найду для себя ответ, как это все существует в одной реальности, где президент Путин в свое время при посещении Финляндии возлагал венок на могилу Маннергейма, где президент Путин возлагал венки финским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны на мемориальных кладбищах в Ленинградской области, где называл Катынь преступлением сталинского режима, открывал мемориалы репрессированным, или, например, любит цитировать Солженицына, который, наверное, самый большой литературный памятник ГУЛАГу и всей этой системе создал. Как это все существует в одной реальности?
Так это подтверждает мой тезис о том, что у Путина нет никакой идеологии. Он и в НАТО собирался вступать в начале своего правления, не исключал такой возможности. Там прям, то есть, понимаете, вся его политика направлена на один большой тезис. Друзья, я готов быть любым. Вы только ко мне не лезьте. Вот ко мне не надо лезть. Я тут сам буду разбираться, я тут буду править. Это моя территория. Я здесь... Это, как сказать, знаете, как, ну, чисто бандитская, это моя подконтрольная территория, и никому не должно быть дела. Я здесь управляю, как хочу. И в этот момент, когда ему казалось, что он может и добивается такой цели, когда западные партнеры, ну, в общем, более-менее спокойно относились к его режиму, он готов был быть любым и мимикрировать, и лицемерить. И, ну, слушайте, для КГБшника что тут нового, да? То есть он готов быть любым, лишь бы добиться этой цели. Но когда он понял, что... Нет, при всем вкладывании ресурсов, пропаганды и финансовых, и иных путин-ферштейров, все равно западная элита, как в целом, да, не воспринимает происходящее в России так, как хотелось бы Путину. Она не считает, что права и свободы человека – это внутреннее дело России. И когда ему стало это очевидно, да, он понял, что это враги, они мешают ему безраздельно править. Они не признают за ним такой возможности, и значит, с ними надо бороться. И он изменил свою риторику и дружит теперь с теми, кто, даже если Путин, значит, будет потоки крови проливать, ни слова плохого ему не скажет. Ну, кто у нас сейчас главный друг? Вот, внес же он закон, да, стратегический, военный, там, как он называется, ну, фактически о военном союзе с КНДР. Господи, это в голове не укладывается, если честно, если вернуться хотя бы на какое-то время назад, что такое вообще возможно. Но, тем не менее, это стало реальностью, потому что, да, Путин ищет любых союзников и партнеров для одной задачи – сохранения безраздельной власти своей и своей банды над Российской Федерацией. Поэтому, если это скажет завтра президент Америки, он будет согласен с этим, а он почему-то хочет Трампа-то. Именно поэтому, они же одной природы. Трамп точно такой же гопник, как и Путин, точно так же воспринимает политику. Другое дело, что он в Америке. В Америке такие механизмы, что там Путиным стать невозможно. Но он пытается. И, конечно, Путин чувствует и надеет, чувствует его в этом смысле, и очень надеется на 5 ноября. Вообще, как мне кажется, стратегия путинского режима сегодня вообще, ну, как бы тоже, да, говорить о том, что Россия такая вот, да, значит, противостоит Америке, но фактически политика России сегодня зависит от американских выборов. Они настроены на то, что победит Трамп, они в это верят, они на это надеются, они, наверное, как-то этому могут способствовать путем вмешивания в выборы, если у них остались такие механизмы. Но, еще раз говорю, он будет дружить с тем, кто будет соответствовать его интересам. Он не человек политики ценностей. Вернее так, у него есть одна ценность – собственная власть, бесконтрольная над страной, которая, как он считает, отдана ему на разграбление.
А если мы говорим об опоре Путина, сейчас в издании «Верстка» вышло интересное исследование о том, что участникам СВО не удается устроиться во власти. Там они поговорили с разными анонимами из Совета Федерации, Госдумы, которые говорили, что тех, кого присылают, те, кто прошел войну и появляется на каких-то политических постах они, цитирую, круглые идиоты, и с ними ни о чем серьезном говорить нельзя. И при этом многие в этом видят следующее, что это всего лишь такая пиар-компания для того, чтобы люди шли и заключали контракты, что это вот, видите, у вас есть такая возможность карьерных перспектив, такой у вас появится социальный лифт. При этом есть и другая теория, что в свое время, в начале нулевых, Владимир Путин пытался опираться на средний класс, а потом, после Болотной, он понял, что надо опираться на простых рабочих, Уралвагонзавод тогда появился в публичном пространстве, очень много стало упоминаться, но все, не знаю, какая-то опора была несерьезная. И теперь Путин понял, что пора ковать свою собственную, и он создает сторонников из участников СВО. Это его личная мобилизация, его личная гвардия в будущем, на кого он будет опираться, чтобы поддерживать свой режим. И в этой логике получается, что чиновники, бюрократы, они во многом сейчас ведут такую саботивного характера работу по отношению к Путину. И вот, Максим Львович, вы-то какой позиции придерживаетесь? Чья сторона, как вам кажется, чья теория имеет право на существование?
Я думаю, здесь комплекс задач можно действительно, с одной стороны, показать, вот как вы правильно заметили, что вот, смотрите, какая перспектива, вот вы пошли, повоевали, поубивали людей, смотри, стали большим человеком. Это с одной стороны. С другой стороны, это сигнал, возможно, не знаю, Путин ли это продумывает, у него есть яйцеголовые, да, такие неглупые упыри, которые, да, эти советы ему дают. Мы знаем, Кириенко и прочая дрянь, которая это значит, там, да, не, ну, скажем, не откажешь в интеллекте, я так скажу, при всем том, что это упыри конченые. В интеллекте им не откажешь, и они, конечно, ищут возможности, в том числе и для удержания элиты, ну, что ли, если не в состоянии страха там, или постоянно с каком-то напряжением. То есть это оборотный сигнал элите. Смотрите, как будете плохо работать, будете плохо поддерживать войну, вот, на ваше место придут, значит, товарищи с кувалдами. Значит, быстренько с вами все объяснят. Значит, конечно, ну, с моей точки зрения, это конечно, ну, это вот желание СВОшников, вот этих вот прошедших через убийство наемников, значит, имплантировать государственную власть, оно объяснимо, да, эти люди, конечно, будут обязаны своим положением Путину, но, как вы правильно заметили, здесь слово, если не саботаж, то не участие, как бы, и не активное продвижение этой идеи характерно для большой части элиты, потому что именно путинская элита пострадала, но едва ли не больше других слоев российского общества в рамках вот этой истории, потому что их целеполагание примерно было такое: грабим Россию и тратим на Западе. А вот приблизительно, если очень коротко. Ну, грабим России продолжается, но что, эти деньги есть будут? Да, они очень хотели бы, они все заточены на какую комфортную, красивую, богатую, даже супербогатую жизнь, да, на пользование всеми благами европейской и западной цивилизации. Да, и мы это знаем, это тоже как бы является всем. И именно в этом, мне кажется, ну что ли, ключевая слабость. И фундаментальная, я бы сказал, слабость, неизлечимая, если хотите, слабость путинского режима. Эти элиты не поменяются. И они никогда не станут элитами, которые хотят воевать, значит, послать своих детей на войну во имя великих каких-то путинских целей. Они, да, они сегодня не могут, но если бы у них была возможность такая, я уверен, что многие из них мечтают о том, чтобы он сдох как можно скорее. Я не то, что знаю, да, я не то, что уверен, я знаю, да, что многие из них просто... Но как это сделать? Да? Как, кто из них первый станет из окопа? Все боятся. Страх, конечно, сковал и путинские элиты тоже. Тем более, что, прям, скажем, там люди не сильно храбрые. Там отрицательная селекция отбирала туда не самых лучших, мягко говоря. Да? Но, тем не менее, страх...
Но самых хитрых, подчеркнем.
Ну, может быть, ну да, ум и хитрость — это вещи совершенно как бы не тождественные, как мы знаем, а иногда даже взаимоисключающие. Но в данном случае они, конечно, настроены были совсем на другое. И им бы, конечно, прекращение всего этого кошмара хотелось бы. Именно я здесь вижу вот эту уязвимость режима. Путин не сможет мобилизовать страну без мобилизации элиты. А элиту невозможно мобилизовать. Заменить ее, как он... И он пришел к выводу, что, возможно, надо ее как-то заменить или хотя бы частично ротировать на этих СВОшников. Ну, не знаю, получится ли у них, каких-то СВОшников куда-то избирают. Но в целом, я думаю, конечно, этот план провалится. И, значит, желание Путина понятно. Но мне кажется, элиты не позволят этому все-таки... Даже среди силовых структур это люди, не заточенные на идеологическую борьбу с Западом. Эти люди заточены на воровство и красивую жизнь. И поэтому, конечно, как бы СВОшники для них как бы это люди совершенно из другой планеты, которые, ну, как бы им совершенно не нужны своими там коллегами, партнерами по элите. Они этому будут противостоять. И то, что вы рассказываете, ну, в общем, это подтверждает. Поэтому желание Путина понятно, но изменить эту ситуацию не получится. Слабость путинской элиты, ее нежелание воевать и отсутствие отечественного характера этой войны, а ее наемнический характер, говорит о том, что да, это все держится на страхе, насилии и административном ресурсе, который исчерпаем все-таки и который не может быть единственным основанием, значит, единственной опорой государства. Да, еще раз говорю, это жестокий, чудовищный, кровавый режим, но он не сильный.
А сможет ли Владимир Путин или, не знаю, его аппарат идеологически забетонировать, зацементировать элиту и, может быть, даже связь элиты и остального населения с помощью традиционных ценностей? Потому что такое чувство, что как идеология, хоть и по Конституции она у нас запрещена, она появляется. Вот традиционные ценности как такая как связующая нить в российском обществе. Потому что посмотришь на какого-нибудь чиновника в телерепортаже, у него обязательно в кабинете икона. Посмотришь
его... В кабинете икона, а под столом любовница, да?
Это да, но одно другого не исключает. Это в каком-то... Даже если у него дети от любовницы, это как раз про традиционные ценности, плодитесь и размножайтесь, все соответствует заветам.
Ну, это да, традиционные ценности путинской банды, да, тогда давайте их так назовем. Это не традиционные ценности вообще, а их традиционные ценности, да, то есть значит, у них свои правила, а для общества свои правила. Общество, конечно, это не воспринимает. Ну, мы не говорим сейчас о тех упырях и водолаках, для которых эта ситуация как соляная кислота, такая органичный режим, они вот типа Мизулины всякие, шаманы вот эти все возникают. То есть мы на них посмотрим, кто там у Мизулины с детьми, что там с шаманом, с разводами у шамана, да?
Он это шаман выходит, решил зарегистрировать товарный знак «Я русский» для выпуска алкоголя и косметики.
Ну, зарабатывает как может, что тут скажешь, да? Как бы это, оставим это в покое в данном случае, это не так важно. Ну, конечно, они же свои, ну, то есть, понятно, что общество может молчать, да, и не задавать вопросов, потому что боится. Но общество не верит. Невозможно поверить людям, которые тебе врут прямо с экранов, которые тебе говорят про традиционные ценности или про бездетность. Но сами без детей... И, значит, из кучи любовниц или меняют, или у них браки, все время разводы. Посмотрите, ну какой случай здесь? Малафеев с этой вот Львовой и Беловой тоже прям традиционнейшие ценности. Посмотрите, крепкая семья, прям там много детей. И что? Конечно, все это ложь и очевидная, ну как бы очевидно фальшивая нота, которая, ну, обществом не воспринимается. Ну да, они, конечно, пытаются сформировать какие-то нарративы, пропаганда их пытается втюхивать, но разрыв этот становится огромным. Общество не сопротивляется, но оно не верит. И в этом смысле, когда, возможно, да, если, потому что, как я думаю, что перемены все-таки произойдут не снизу, а какие-то перемены пройдут именно в элитах, так скажем, да, когда эти перемены пойдут, для тех, кто на эти перемены решится, будет очень важно понимать, я думаю, они уже это понимают, что никто не выйдет за этого упыря, всем он надоел, достал уже просто, сил никаких, просто привычка. Значит, и когда мы видели поход Пригожина на Москву, что-то я не видел, мощные ряды сторонников или членов партии «Единой России» и других организаций, которые встали грудью на защиту своего вождя против...
А то мы видели джеты, которые разлетались из Москвы, если верить флайт-радару.
Мы видели, вот, ну, Никита, это, я же поэтому и говорю об этом, потому что у меня все-таки есть уже, ну, как бы, и у нас с вами есть некоторый пример. Я об этом говорил и тогда, но просто этот пример очень показательный. Никто этот режим защищать не будет. Да, никто против него в нынешних условиях протестовать не может. Ну, то есть, кроме смелых одиночек, это очевидно. Ну, опять же, когда была так называемая электоральная кампания сентября 2024 года, только в Петербурге, по сути, появилась вот наша замечательная блокадница Людмила Васильева, которая нашла себе мужество и героизм выступить с антивоенной повесткой. Других кандидатов таких не было по всей стране. Люди, конечно, боятся, потому что за это, ну, ответственность наступает неизбежная, они это понимают. Но, естественно, страх не является... Значит, в данном случае основой для любви к этому режиму, для поддержки этого режима. Да? Страх – это не то состояние, в котором человек хочет жить и пребывать. Поэтому, конечно, атмосфера страха всех угнетает и, в общем-то, всем обрыдла. И в этом смысле, черт, режим очень слабый. И перемены, я думаю, пройдут именно оттуда, где режим пытается черпывать свои, как бы, ну, ресурсы, да, в рамках элиты, своих сторонников, тех, кто как бы, вроде как по долгу службы должен этот режим обслуживать и поддерживать. Потому что, как я сказал, уже они многое потеряли после начала войны. И в этой ситуации, еще раз говорю, остается опираться только на страх и на репрессии. Да? Причем репрессии рандомные такие, да, чтобы каждый понимал, что это никак не репрессии против только врагов народа, протестантов, либералов, там, не знаю, антифашистов, а это репрессии может коснуться любого. Ну, мы живем сейчас именно в этой точке нашей истории, но она чудовищная абсолютно, но тем не менее мы должны все-таки даже, несмотря на весь ужас, который нас окружает, понимать, что нас ждет впереди и с кем мы имеем дело. Повторю, режим жесток, чудовищно жесток, но он слаб. У него нет опоры в обществе. Потому что, понимаете, вот, ну вот мы вспоминали
Пригожин. Здесь мы делаем небольшую паузу для тех, кто слушает «Эхо». Вы можете досмотреть нас в Ютьюбе. Максим Львович, извините, что прервал, продолжайте.
Конечно, конечно. Да, конечно, Никита, это, я понимаю, это важно. То есть я хотел напомнить нам пример 16-го, по-моему, года или 17-го. Сейчас я, к сожалению, забыл. Надеюсь, нас в комментариях поправят. Помните мятеж против Эрдогана?
Да, конечно. Помните?
Военный мятеж против Эрдогана. Там народ вышел его защищать. Это принципиальная разница. Понимаете, мятежники очень... Или, там, сказать, есть много примеров, когда взбунтовавшиеся какие-то части режима, это армейские или какие-то иные вооруженные силовые структуры, не сталкиваются с народным протестом, да, с защитой диктатора, а наоборот. Пример такой, 76-й, если не ошибаюсь, год, Португалия, Салазар, диктаторский режим. Когда военные, уже уставшие от войны, которые Салазар вел в Африке, вообще посылая их черти на что, опять ради своих бредовых каких-то идей, в итоге, значит, вышли, ну, то есть подняли мятеж, назовем это так, да? Что сделал народ? Он вышел на улицы с гвоздиками в поддержку военных. Вот что он сделал. И думаю, что в нашей ситуации, вспомните, что было в Ростове, когда вошли пригожинские. Я не думаю, что в Ростове вышли люди поддерживать именно Пригожина. Они скорее вышли поддерживать тех, кто наконец-то решился, ну, прекратить что-то, ну, как-то
изменить. А поддерживали ли они кого-нибудь? Потому что, судя по всему, это как какой-то, как говорится на английском языке, happening случился. Ну, то есть люди просто посмотрели как на фестиваль, как, не знаю, в Москве проходят московские сезоны на всех площадях. Также в Ростове сегодня сезон мятежа. Вот все решили сфотографироваться, ну, с танками.
Возможно, возможно. Правда, я видел много сообщений, так сказать, и много, и в том числе кадров, где довольно было теплое отношение к этим, значит, мятежникам. Но я тем не менее не видел людей, кроме, по-моему, одного дедушки, которого много крутили пропагандистские каналы, который выговаривал пригожинским, что же они такое творят. Ну, знаете, в этом смысле очень показательно было одиночество этого дедушки. На фоне вот хэппенинга или такого... То есть хэппенинг – это тоже какое-то, знаете, сочувствие такое. Ну что, это же неплохие, ну то есть веселые ребята пошли там разбираться с этими сворами и бандитами как бы в этой кремлевской элите. К Кремлю-то все относятся примерно одинаково. Вряд ли кто-то его любит, кроме самих обитателей Кремля. Поэтому еще раз говорю, режим очень слабый. Но страх, да, парализует. Но это будет не вечно. Потому что один страх может уступить место другому страху. Почему я говорю, так важно... Не ослаблять помощь Украине и не давать Путину возможность одержать победу даже в его голове или в голове, который, ну, то есть в голове элиты, да, как бы, чтобы они восприняли как победу. Потому что, ну, тогда, значит, один страх уступит место другому страху. И во многом, да, и многие мотивы людей, которые в итоге страх перед вождем, перед диктатором преодолевали, заключались в том, что страх за собственную жизнь, за неизбежность возмездия какого-то, наказания, он переваливает вот этот рубеж страха перед диктатором, то есть как бы весы переходят в другую позицию. И я думаю, что в этом смысле, еще раз говорю, там этот процесс абсолютно неизбежный. Да, во времени он, конечно, там неизмерим, да, и в рамках человеческой жизни кажется, что это очень долго, потому что все это происходит в рамках нашей с вами человеческой жизни. И 3 года – это огромный срок, да, и в этом смысле. Но исторически, конечно, этот режим обречен в самой ближайшей перспективе, потому что, еще раз говорю, он не может бесконечно держаться. Он зависим, скажем, от любой случайности. Знаете, вот мне в голову сейчас пришло, есть такой, да, болезнь такая, которую мы знаем как СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита. Я не специалист, но говорю, ну, как бы, чудовищность этой болезни в том, что организм не сопротивляется, да, то, что он против любого вируса беззащитен. Вот так и путинский режим. Он беззащитен против любого вот такого неожиданного явления, как пригожинский мятеж, например. Мы же не знаем, что еще может произойти. То есть любое такое событие высвечивает гнилость и слабость режима. Да, еще раз говорю, он потом это полирует, убивает Пригожина, снова запугивает элиты, потому что ничего другого не остается. И в этом страхе держит общество. Но и 10-й, и в 100-й раз повторю, это ненадежная опора, чудовищная, жестокая, страшная, но ненадежная.
Это особое мнение политика Максима Резника. Провел эфир Никита Василенко. Спасибо, Максим Львович. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. Не забывайте лайки, подписка, донаты. Мы вам благодарны за любую форму поддержки. И до новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Всего вам доброго.